уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни». У нас в гостях Кирилл Родин, директор ВЦИОМа по работе с органами госвласти. Кирилл Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм «Говорит Москобот» и твиттер «Собака Говорит МСК». Так как вы работаете с органами государственной власти, тогда я думаю, что и тема с Мосгорсбиркомом, и все, что связано с выборами в Московскую городскую думу, она, в принципе, ваша.
Ну, до определенной степени.
Да, потому что, например, ну, правда, ваши коллеги из фонда «Петербургская политика», они провели опрос и выяснили, что почти 60% опрошенных жителей Москвы заявили о готовности голосовать на выборах депутатов в Московскую городскую думу. 33,7% заявили, что определенно готовы принять участие в голосовании. 25,1% заявили, что скорее готовы прийти на избирательные участки 8 сентября. 67,5% сказали, что на сегодняшний момент не знают, за кого именно они будут голосовать. И только 14,3% опрошенных заявили, что уже твердо определились с выбором. Вот такие цифры, они о чем говорят? Как вы думаете?
Смотрите, все достаточно относительно. Мы точнее 2 июля, это где-то у нас получается 3 недели назад, проводили аналогичные исследования. Я думаю, что в ближайшее время мы, наверное, повторим. Коллеги проводили чуть-чуть позже, поэтому цифры, которые были у нас, которые сейчас у них, они могли измениться. Вот. И когда мы проводили опрос, у нас о том, что точно примут участие в голосовании, говорило 28%, о том, что скорее примут, говорило 16%, то есть около там 44%. Если рассматривать эту цифру непосредственно, то к ней важно очень правильно отнестись. Это декларативное заявление о том, примете ли вы участие в выборах. Весь опыт проведения исследований и в дальнейшем строительство на них прогнозов и соотношение с реальным результатом, кто пришел, говорит о том, что эти цифры, как правило, оказываются сильно завышенными. Вот если относиться к нашим данным, то вот точно приму категорию желательно разделить на 2. А категорию «скорее приму» желательно разделить как минимум на 3. И тогда мы из этой большой цифры получим едва ли 18% ориентировочно прогнозной цифры тех, кто по нашему исследованию 2 июля декларировал, не просто декларировал, а собирался, как мы говорим уже с точки зрения реального прихода на выбор, появиться на участке.
А с вашей точки зрения, от того, что сейчас происходят вот такие вот скандалы, связанные с регистрацией, нерегистрацией людей, с санкционированными или несанкционированными акциями, еще Следственный комитет уголовное дело заводит, вот это как-то влияет на настроение избирателей, на настроение респондентов? От этого зависит, пойдут они или не пойдут? Потому что одни говорили, выборы вообще, ну, вот, например, в городской парламент такая рутина, а за счет того, что вот это вот все произошло, скандал, теперь это какое-то чуть ли не главное политическое событие начала осени, конца лета. И вот как вот это все влияет, в принципе, на настроение респондентов?
Вы знаете, здесь тоже однозначные ответы, они такие оказываются достаточно умозрительными. Что я имею в виду? Во-первых, тот скандал, который мы сегодня наблюдаем, надо понимать, что мы его наблюдаем в средствах массовой информации. Да? Если мы сегодня там откроем наши ленты социальных сетей, то пропорция этой информации скандализирующей, она будет превалировать на самом деле над тем, что реально люди замечают вокруг себя, внутри своих разговоров житейских там, и так далее, и тому подобное. Повлияет, конечно, так или иначе повлияет, как любое информационное событие, но здесь надо отдавать себе отчет, что те мероприятия, которые сегодня организуются, я имею в виду акции протеста, там, несанкционированные митинги и так далее, они, собственно говоря, и призваны как раз к тому, чтобы попытаться скандализировать всю эту историю, радикализировать настроение и попытаться привести действительно достаточно радикальные слои своих избирателей, я имею в виду оппозиционного класса, на выборы. Удастся это или нет, ну, там, я думаю, там, как говорится, цыплят по осени считают, там это можно посмотреть, тут не хотелось бы домышлять, но важно понимать, что на входе в саму избирательную кампанию мы изначально декларировали, и в том исследовании, вот, к которому я апеллировал, мы очевидным образом обнаружили, что сам по себе уровень интереса к выборам в Мосгордуму, он был небольшой. Мы вот задавали вопрос, как бы вы оценили, насколько лично вас интересует информация о предстоящих выборах в Московскую городскую думу, и там нам говорили, что очень интересует, внимательно слежу за информацией на эту тему, 11%.
Ну, может быть, от времени зависит, что выборы-то в сентябре, а вы спрашивали в июне.
Это во многом зависит от времени. Конечно, в той мере, в какой поле будет насыщаться информацией, уровень внимания, интереса будет подрастать. Мы всегда говорим, что на старте кампании, как мы говорим, явку прогнозировать на финал достаточно бесполезно.
Потому что сама избирательная кампания только сейчас
начинается.
Конечно,
конечно. Начнется избирательная кампания, потихонечку начнут разгораться дискуссии, кандидаты станут более активными. Конечно, эти процессы оживятся. Но когда мы говорим о цифрах невысокого интереса к выборам в Московскую городскую думу, мы должны себе тоже отдавать отчет, что это естественный с точки зрения Российской Федерации интерес к выборам такого уровня.
Насколько органы государственной власти, а у вас в титре, напомню, написано, что вы по работе как раз с органами государственной власти, насколько для них чувствительны те цифры, которые вы представляете? Ну, то есть насколько они действительно интересуются и, скажем так, берут в основу то, что, значит, выясняют социологи? Вот их высокий интерес, невысокий?
Нет, интерес, здесь я бы даже говорил не то, что об интересе, действительно, когда, можно сказать, если мы обратимся лет 10 назад, там, наше прошлое, то социология была таким уделом там, для немногих, для избранных.
Людей, которые любят копаться в цифрах.
И те, в том числе чиновники, те управленцы, которые работали в то время в органах государственной власти, они зачастую не совсем понимали, зачем это вообще надо. Боялись всего неизвестного и так далее. Но когда мы говорим сегодня, то мы уже, я бы сказал, что мы прошли стадию интереса. Сегодня те цифры, которые получаем мы, которые в том числе получают наши коллеги, другие полстеросоциологи, они не тотально, но в большинстве органов власти стали надежным источником для принятия управленческих решений. Это уже не просто интерес, это действительно за этим следуют определенные, в том числе, управленческие решения.
Слот по времени насколько? То есть вы сами наш разговор начали с того, что цифры меняются в зависимости, там, в июне был опрос, произошло какое-то событие, потом в июле был опрос, опять произошло какое-то событие. Все, очень много факторов, которые влияют на настроение избирателей или, как, респондентов, правильно, чтобы они ответили так или иначе. И насколько в связи с этим органы власти, как бы, точно принимают какие-то решения? Или все-таки можно проследить какую-то стратегию в долгую? То есть они получили июньский результат соцопроса, да, и действуют там, не знаю, на полгода вперед. А потом они получили июльский, нет, что-то как-то не так, давайте меняться.
Ну, смотрите, если бы вы представляли органы государственной власти, там, да, или там, в том числе тех, кто организует избирательную кампанию, то я вам бы предложил организовать ее следующим образом, да, то есть...
Я записываю на будущее.
Да. Вот, во-первых, вам необходимо провести установочное, будет исследование для разработки стратегии избирательной кампании. Потом, после того, как у вас начнется активная стадия избирательной кампании, вам надо будет замерить точку на входе. Дальше от драматизма и накала кампании в течение там, да, отведенного срока уже активной фазы избирательной кампании вам надо будет провести порядка 3 замеров, и в день голосования вам необходимо будет провести экзит-пул. То есть, в принципе, при интенсивном, при, скажем так, сверхинтенсивном ходе избирательной кампании, когда быстро меняется повестка, когда идет действительно достаточно жесткая борьба, то замеры желательно проводить еженедельно. Там действительно градус может меняться. Хотя есть примеры, и когда действительно борьба уже выходит на высшую точку кипения, что на последние недели эти замеры проводятся фактически ежедневно. рекомендуются, такие экспресс-замеры, да, там меняются их форматы и так далее. Но это я вам к чему говорю, что лаг между событиями, которые могут поменять драматургию компании, при интенсивной работе, он может быть очень небольшим на самом деле. Это не происходит таким образом, что мы вначале замерили, в конце посмотрели, ничего не получилось, вы все время должны иметь под рукой корректировочную точку.
Юрий говорит, он так ваши слова понимает, то есть теперь социологи, получается, подгоняют цифры под удобство чиновников, чиновники потом этими цифрами оправдывают свои решения, крича про большинство и меньшинство. То есть цифра – это повод оттолкнуться или цифра – это повод подтвердить какие-то уже тезисы и какие-то задачи?
Ну, в той системе, в которой я взаимодействую, да, конечно, в первую очередь цифра – это возможность подумать. Это возможность подумать, это возможность, да, подумать, это возможность действительно принять какие-то стратегические и тактические решения, ну, соответственно, на дальнюю или ближнюю перспективу. Ну, другого большого смысла я в них не вижу, по крайней мере, я в другом противном случае не вижу большого смысла в социологах.
Есть какая-то задача в вопрос уже заранее заложить ответ? Ну, то есть, скажем так, прогнозировать, не прогнозировать, точнее, а подсказать респонденту, как ответить правильно.
Ну, вообще...
Это, наверное, вопрос, одно, который часто одно, вам задают.
Да, ну, основной. Кстати, слава богу, не часто, честно признаюсь, не часто сталкиваюсь, но скажу вам так, одно из первых методических, скажем так, правил, которому учат, обучая на социолога, как раз одно из первых и одно из наиболее сложных. Как сформулировать вопрос таким образом, чтобы ни в коей мере не повлиять на мнение респондента. Вот, собственно говоря, у нас наше исследование, там очень значительная часть, если там не больше, по крайней мере, то, что касается вот этого спутника, на который мы на ежедневной основе делаем, там все вопросы выложены. Вот вы можете, и слушатели ваши, вы могут зайти к нам на сайт, там все эти данные лежат, и можно вполне посмотреть, может ли формулировки какие-то тех или иных вопросов или закрытий повлиять. Ну, если кто-то из ваших слушателей, нас, социологов, отловит, скажет, что вот, ребят, мы нашли у вас вопрос, где действительно нам кажется, это могло повлиять, ну, на самом деле мы скажем спасибо, если действительно мы что-то проглядели. Но на самом деле у нас достаточно жесткая система контроля. Если вы посмотрите, то все формулировки, они фактически обесцвечены, до максимума выцвечены.
Не так давно Левада проводила опросы, и центр пришел к выводу, что у людей, я сейчас точно цифр не помню, но люди в массе своей аполитичны и до сих пор патерналистски настроены по отношению к власти. А если все-таки отталкиваться от того, что органы власти могут быть как и заказчиками, да, так и людьми, которые требуют там консультации социологов по тем или иным вопросам, органы власти скорее заинтересованы в аполитичности респондентов и избирателей, или все-таки действительно вы сами замечаете, что как-то тенденция меняется в плане того, что люди вот должны пойти на выборы, просто хотя бы явка, чтобы была какая-то релевантная. Люди должны высказать свою позицию, чтобы понимать, а как действовать дальше.
Ну, смотрите, тут ситуации на самом деле бывают разные. Вообще я бы отталкивался от оценки того, действительно, аполитичны люди или не аполитичны. На самом деле я бы давал здесь определение не через отрицание, да, не аполитичны. На самом деле у них фокус внимания на другом. Да, даже если мы сами себе сейчас зададим вопрос и будем оценивать ход той или иной избирательной кампании, мы быстро поймем, что нам интересны не слоганы и не лозунги, да, там все на баррикады, там или еще куда-то там и так далее, которыми бравируют кандидаты, политические партии и так далее, а нам интересно конкретно в моем доме, в моем подъезде, что изменится в моем детском саду, что изменится в школе у ребенка и так далее и тому подобное. И вот в этом как раз она и возникает аполитизация. Люди с этой точки зрения, тезис о том, что люди аполитичны, ну, в данном случае мы говорим о россиянах, он действительно подтверждает то, что фокус внимания, он смещен на конкретные проблемы, а не на те лозунги, которыми политические
конечно,
партии бравируют.
Конечно, но им в ответ на это скажут, а вы же сами выбирали, вот у вас электоральный цикл будет, простите, выборный цикл следующий будет, и вы тогда выберите других людей, которые будут, соответственно, таким образом как-то, ну, может быть, больше удовлетворять ваши потребности, чтобы в вашем дворе было так-то, на вашей личной клетке было так-то. Но при этом, опять же, говорят, что большинство граждан России не хотят нести ответственность за действия власти. 60% так считают, что люди не несут моральной ответственности за действия правительства, например. Это тоже опрос Левады, который только что прям буквально появился.
С этими цифрами тоже нельзя не согласиться, но в части чего, что насколько мы регулярно слышим, и официальная риторика, я имею в виду официальная риторика и Кремля в том числе, во многом ориентирована на то, чтобы развивать различные форматы гражданского участия. Причем не только через выборы. Здесь очень важно понимать, действительно, выборы являются важным моментом, и действительно, мы помним, что и в ходе и президентской кампании, да, было предпринято достаточно много усилий, чтобы действительно сделать этот выбор ответственным и вовлечь максимально широкие слои населения в принятие этого выбора. Да? Но выборы, они существуют действительно там раз в пятилетку.
И мы в среднем, да.
Конечно, да. И мы сегодня на примере различного рода, наверное, нельзя рекламировать, но тем не менее, там, электронных приложений, которые возникают на уровне муниципальном, там, да, городском и так далее, видим, что все больше и больше развивается форматов вот этого такого прямого гражданского участия. Да? Но с этой точки зрения, опять же, мне не хотелось бы это, точнее, не мне бы не хотелось это неправильно связывать с политикой. Это как раз свидетельствует, и популярность таких технологий, она как раз свидетельствует о том, что люди ориентированы не выбирать лозунг, а решать каждый день свои непосредственные какие-то вот бытовые проблемы.
Ну, кажется, что в лозунге заложено что-то, что ты должен вот в трех словах, да, как политтехнолог, да, в трех словах уложить всю суть своей избирательной кампании.
Но их потом можно операционализировать как угодно. А обещание винтить лампочку в подъезде будет достаточно сложно перекрутить. Ага. Поэтому в этом плане это, на самом деле, очень неплохой признак. Люди мыслят сугубо практично. Не политично, а практично.
Органы власти, вот на то, что вы им в данном случае говорите, да, как мыслят люди, и вы сказали, что вот если бы вы были там, какую-то избирательную кампанию готовили, я бы вам посоветовал сделать так-то, так-то, так-то. А делают, как вы советуете, или нет? Или что-то говорит, мы сами знаем, просто цифры дайте.
Не, ну, чтобы цифры дать, надо провести исследование. У всех существует... Когда я вам говорил о культуре, которая изменилась за потребительской культуре, которая изменилась за последние 10 лет, я совершенно точно могу констатировать, что сегодня социолог воспринимается не как человек «подай, принеси», а воспринимается действительно как консультант, который может подсказать, каким образом обращаться со столь сложным организмом, как общество. И вот рассуждая на эти темы, у меня есть любимая метафора – это врача и пациента. Да, если у вас что-то внутри заболело, не работает, да, то вы вряд ли пойдете к первому попавшему человеку на улице или попытаетесь сами себе сделать, вырезать аппендицит. Вы почему-то обратитесь к специалисту.
Был такой доктор, кстати, который сам себе вырезал
аппендицит. Есть такие примеры, да, да, Полярников и прочее. Но они к счастью, являются исключением. А вот если у вас внутри общественной структуры что-то не работает, то тут многие наделяют себя таким самомнением, что не надо нам консультироваться ни с социологами, ни с социальными технологами, ни с политологами. Мы сделаем сами. Так, ну, вырежем аппендицит сами. Ну, вот, не знаю, массовый опыт удаления аппендицита, боюсь, ни к чему хорошему самостоятельно не проведет.
Знаете, есть такое тоже не понятие, а присказка, что ли. Есть, например, два врача, три мнения, есть два юриста и три мнения. А социологами так бывает? То есть вы конкурируете между собой с социологические службы или все-таки нет? То есть две социологические службы, но три мнения, например.
Ну, здесь есть два момента. Во-первых, у любой социологической службы есть определенные репутация, которая свидетельствует о том, что либо ее рекомендации полезны, либо приводят в тупик. И это репутация, сложившаяся годами. Но можно сказать, что среди ряда лиц, принимающих решения, конечно, многие ориентированы на консультации не в одной организации, чтобы иметь возможность сопоставлять мнения и в том числе проводить определенные дискуссии. В том числе, кстати говоря, ну, если вы обратите внимание, последнее время мы с коллегами-социологами очень из разных организаций, разного профиля проводим достаточно большое количество мероприятий совместных, да, дискуссионных, как раз посвященных тому, чтобы сопоставить наши данные, которые у нас есть с коллегами, чтобы действительно понять, где та универсальная точка, которую мы можем робко попытаться назвать истиной.
Вот по поводу точки, кстати, и, может быть, поиска какого-то баланса, если возвращаться к выборам. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ряду кандидатов в депутаты Мосгордумы могли отказать в регистрации несправедливо. И вот заявления, которые мы слышим, они скорее о том, что действительно общество как-то политизируется и оказывает влияние на тех людей, которые принимают те или иные решения. То есть под давлением общества такие заявления возникают? Или все-таки просто более скрупулезно начинают, что ли, изучать эти документы?
Знаете, я вам честно скажу, я видел это заявление на уровне там косвенной цитаты в газете. Мне сложно, тем более за Валентину Ивановну, ответить, что именно повлияло на ее решение. Возможно, она человек, обладающий там гораздо большим, да невозможно, совершенно точно, гораздо большим объемом информации, нежели я. Поэтому мне сложно сказать, что повлияло на ее решение. Но если отвечать с социологической точки зрения, то мы должны понимать, что все части общества, все части его структуры, они на самом деле взаимно увязаны, и они в любом случае взаимно оказывают влияние друг на друга. Силу этого влияния можно измерять. Это не такая простая задача, да, то есть это не задача декларативных заявлений, что я думаю, что это куда-то повлияло, да.
Но люди же хотят быть частью.
Я социолог, я измеряю.
Да.
Если я проведу, это, кстати, достаточно непростое исследование, оно в том числе связано с исследованием элит, вот, чтобы понять, каким образом там, да, текущее социальное течение влияет на принятие решений у органов власти, это, я вам честно скажу, это не так просто на это ответить. Причем надо понимать, что и общество, и власть, они достаточно разнородны, да, и в том числе внутри власти есть разные центры принятия решений, влияния. Но это с точки зрения теории элит, это достаточно сложный вопрос, честно.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Еще по поводу заявления Валентины Матвиенко, просто вдруг кто не видел, не слышал, что она говорит, не видит необходимости изменения избирательного законодательства Российской Федерации. Она говорит, что работает хорошо, позволяет избегать это серьезных нарушений законодательства, имеется в виду, и необходимости его изменения в связи с выборами в Мосгордуму нет. Избирательное законодательство работает, что позволяет избегать серьезных нарушений. Комментируя ситуацию с выборами в Мосгордуму, сенатор отметил, что не согласны с отказом зарегистрировать их в качестве кандидатов, могут оспорить это решение в суде. Законодательно все прописано. И в Софеде нет предложений незамедлительно вносить какие-то изменения в законодательство. Возможно, мы получили как раз ответ на наш вопрос в плане того, что влияет, а что не влияет.
Вы знаете, вот да, я вот размышляю над этим вопросом относительно вообще оценки деятельности избирательной комиссии, я бы отметил, что мы, ну, правда, это исследование было, последний раз мы замер делали в 2018 году, мы спрашивали, как бы вы охарактеризовали работу Центральной избирательной комиссии ЦИК.
Да.
И у нас получилось, что в 2016 году 40% говорили, что этот орган, который стоит на стороне закона, стремится делать выборы справедливыми и демократическими. В 2018 году эта цифра возросла до 63%.
За счет чего, как вы думаете?
Ну, во многом это связано со сменой руководства ЦИК. И действительно, там разница была заметна. Я это к чему говорю, что когда, чтобы мы понимали, да, что, тем не менее, у нас... А, ну, в свою очередь, надо сказать, что тех ответов, которые говорили, что это орган, который часто нарушает закон, стремясь подыграть определенным партиям и кандидатам, в 2018 году таких ответов было 19%.
То есть мало?
Ну, мягко говоря, мало, да. То есть, как вы видите, баланс фактически тотальный. Это я, собственно говоря, продолжаю вашу мысль, что когда мы начинаем в информационном поле нагнетать определенное такое общественное мнение, да...
Подождите, нагнетать что... все-таки это точность формулировок. Нагнетать или обсуждать? Одни считают, что все должно быть рутинно, стерильно, прозрачно, понятно. Но вдруг, когда начинают обсуждать или кто-то начинает скандалить, другая часть выходит из собственной зоны комфорта и говорит, а вы нагнетаете, то есть не говорите. Но, как известно, если что-то есть, это не значит, что как бы слова такого нет, понимаете? Ну, как, ну как-то так просто получается.
Да, но здесь опять же мы понимаем, что возможность сегодня прорваться в информационную повестку, это ее скандализировать. Да, и вот мы прекрасно помним, у вашего шефа была цитата, что в наше время самое дорогое внимание. И за это внимание, вот когда мы видим, да, и начинается борьба, через что? Через инструмент скандализации. И когда мы сегодня смотрим на тот, на ту драматургию, которая разворачивается в том числе в Москве, мы, безусловно, отмечаем, что она активным образом скандализируется. Можно провести санкционированный митинг? Можно. Пожалуйста, иди проводи.
И провели, кстати.
Да. А почему мы проводим не санкционированные митинги? Да потому что санкционированные уже никому не интересно. Надо побороться за внимание.
Кирилл Розин у нас в гостях, директор ВЦИОМа по работе с органами государственной власти. Продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Кирилл Роди у нас в гостях, директор ВЦИОМа по работе с органами государственной власти. 45% россиян, Кирилл Сергеевич, не считают материальную поддержку, предложенную президентом Владимиром Путиным для роста рождаемости, существенной для изменения демографического положения. Очень странно сотруднику ВЦИОМа читать данные, данные ВЦИОМа, но все-таки 27% считают их эффективными, способствующими рождаемости, 15% считают вообще неэффективными, 5% опрошенных назвали меры вредными. Вот интересно, 45% все-таки это много или мало, и можно ли от этого делать вывод? Общество продолжает быть патерналистским или общество перестает быть патерналистским?
Вы знаете, это вопрос про патернализм, я думаю, вот конкретно тот вопрос, который мы сейчас обсуждаем, он так очень отдаленно относится к теме патернализма. Здесь скорее важен другой аспект, что когда мы говорим о материнском капитале, мы вообще говорим о такой рационально-материальной форме стимулирования поведения, ну, в данном случае репродуктивного поведения.
Как будто бы, честно говоря, я лично для себя не могу ответить на этот вопрос, что вот на тебе 450 тысяч ради второго ребенка. Да и одно с другим вообще не связано, это красное с квадратным.
Вот, и здесь мы, когда рассматриваем любые меры поддержки, мы должны оценивать их социальную эффективность, потенциал их социальной эффективности.
Да.
Когда материнский капитал вводился, то мы на практике, действительно, сейчас проценты не припомню точно, но мы совершенно точно зафиксировали, что эта мера стала работать. Совершенно очевидный вопрос, который вот вы сейчас задавали. А она одинаковой степени работает на всех? Да, конечно, нет. Вот у меня тоже двое детей, я честно признаюсь, надеюсь, они когда-нибудь это услышат, дети, я вас родил не за день. Ну, действительно, это так, да, то есть в отношении себя я могу точно сказать, что, да, отказываться я бы не стал, но если бы этой меры не было, я бы поступил так же. Но мы с вами должны понимать, что за пределами, там, условно говоря, там, скажем так, санитарной зоны Москвы, да, существует тоже большая Россия. И, конечно, эти меры социальной поддержки, они непосредственно материальной поддержки, они вам для многих, они стали очень ощутимой мерой в принятии решения о рождении ребенка. Знаете, какой один из основных у нас всегда вылезает причин, почему вы не рождаете детей?
Почему?
Недвижимость, отсутствие квартиры. Помимо там материальной, у нас всегда в топе висит вот это сегодня. Когда мы видим, что запрос на улучшение жилищных условий висит достаточно остро, мы действительно можем говорить о том, что в потенциале эта мера является социально эффективной. И она оказалась социально эффективной. Другой вопрос, что исключительно универсальных мер не бывает. Но, с другой стороны, опять же, мы себе задаем вопрос, а как? Для кого-то эту меру ввести, а для кого-то нет? Этого тоже не получится. Но когда мы говорим об обществе в целом и просто потом считаем, было столько детишек, а стало столько детишек, по сути дела, а заплатили мы за это столько.
А мы не лукавим здесь, Кирилл Сергеевич, я прошу прощения, потому что 2007 год, когда вводят материнский капитал, 250 тысяч сначала. Потом с начала, примерно, ну, с там, где-то начала нулевых до середины нулевых, после кризиса у нас хорошие цены на нефть и так далее. Но то есть не получается, что мы материнский капитал как причину того, что у нас в какой-то степени бэби-бум произошел, мы просто подтасовываем туда, что просто люди стали, в принципе, больше зарабатывать, были нефтедоллары. И поэтому люди рожали. А так мы под шумок еще скажем, да нет, это потому что материнский капитал.
Ну, вы, безусловно, правы с точки зрения того, что оценить исключительным образом эффективность той или иной социальной меры фактически невозможно, потому что, как правило, любые меры, они действуют в комплексе событий, обстоятельств. И, кстати говоря, стоит обратить внимание, что материнский капитал был и остается далеко не единственной мерой поддержки семей. Это действительно достаточно большой комплекс мер. Но вот когда вот эти вот дискуссии проходят, а сейчас вот они в связи с новым витком обсуждения активизировались, я могу вам назвать достаточно легко две исключительные нормы, которые в неотдаленной перспективе существенным образом повысят рождаемость в России.
Говорите.
Первое – это полная отмена пенсионного обеспечения. И второе – заметное ухудшение качества медицинских услуг. Ой. Когда мы с вами пребывали в дореволюционной России, у нас там с рождаемостью все было великолепно. Я сейчас не припомню точно суммарный коэффициент рождаемости, но численность на семью, там, 5, 6, 7 детей, ну, боюсь соврать, по-моему, где-то около 6 было, считалось нормой. Да, сейчас мы там еле-еле там до двух доскребаем. Но почему это происходило? Очень просто, потому что дети воспринимались именно как...
рабочие руки дополнительные.
Как, на самом деле, как гарантия того, что тебе будет что есть на старости. Это дети. А почему их было
поэтому
много?
Поэтому была трагедия, когда девочка рождалась.
А почему их было много? Потому что младенческая и вообще, в принципе, детская смертность зашкаливали. Вот, пожалуйста, введите эти две нормы, и вы получите себе замечательный...
И средств контрацепции еще не было заодно, тоже вам скажут про это.
Много тоже сопутствует. Но когда демографы говорят о том, что пенсионная система разрушила естественное воспроизводство, у некоторых из них, скажем так, есть и такой тезис, да, они в этом плане правы. Когда мы вот не дали, как сегодня, вот, да, утром вашу же радиостанцию слушал, да, почему мы говорим о том, что в Африке так все хорошо с рождаемостью? Ну, потому что там все очень плохо с пенсионной системой и с пенсионным обеспечением. А когда у вас становится хорошо со всеми этими вещами, у вас остается только естественная потребность в детях. А на фоне общего благолепия и относительно того, что детям вас кормить в старости не надо, что происходит? Мы эту потребность реализуем в домашних животных, заводя кошек, собак и прочую живность.
Любопытно, как вы говорите, потому что Юрий говорит, вот только до старости, во-первых, тогда доживали единицы все-таки.
Конечно, конечно.
Вот, а Юстас говорит, много детей, беспечная старость, это восточная формула, точнее, китайская. Ну и в Китае тоже программа, как это была, как она называлась, «Одна семья, один ребенок», она тоже, они от нее отказались, в конце концов. И говорят, а почему мы вообще нас в 21 веке сравниваем с Африкой, которая живет еще, не все страны живут в 21 веке?
Ну, мы себя в этом плане сравниваем, когда пытаемся задать вопрос, почему же мы такие, там, условно говоря, там, благополучные, там, да, и у нас вот детей нет. А в неблагополучных странах есть. Ну, вот они поэтому есть. Я просто к чему говорю, что если мы хотим оказаться обратно в Африке, ну, то можно отменить все меры материального стимулирования. Но есть очень важный, на самом деле, другой аспект. Вот мы все это время говорили о материальных мерах. На самом деле, материальные меры, они дают возможность реализовать свою потребность в детях.
Ну, просто дети – это либо по большому желанию, либо случайно. Тут вот два варианта только, правда.
Да, ну...
А не потому, что 450 тысяч государство дало.
Случайно все-таки это там ближе к... Случайность как движущий фактор воспроизводства, я надеюсь, там уже где-то средневековье осталось. А с точки зрения современного общества мы говорим о том, что у нас теряется сама потребность в детях. Я говорю, это не материальный фактор, да, это его не восстановишь деньгами. да, вот то, о чем мы с вами вначале говорили, да, когда если нет потребности, да, то, ну, в лучшем случае у тебя возникает корыстное желание заработать, да. Но если у тебя есть потребность, ты будешь преодолевать. И чем сильнее эта потребность, тем в большей степени ты будешь преодолевать, тебе и материнский капитал будет не нужен.
Дети рождаются, и, в принципе, детей хочется, когда возникает непреодолимое желание заботы. То есть дети – это высшее проявление заботы все-таки.
Конечно, это можно операционализировать по-разному, но здесь важно понять, что эффективной стратегией становится, когда мы имеем высокий уровень потребности в детях, и когда мы имеем достаточно широкие возможности с точки зрения материнского капитала устройства, то есть с точки зрения материальных факторов, реализовать эту потребность. Вот самая эффективная стратегия наступает с точки зрения воспроизводства, когда эти два фактора сочетаются. Когда один из них разбалансирован, то, как правило, это уже такая ограниченность.
Слушатели с вами начинают спорить по поводу все-таки вот вашего тезиса о детях в Африке, потому что в Африке, пишет 709-й, просто не хватает контрацептивов или они дорого стоят. И к вопросу как раз Венесуэла, страна с самым высоким процентом подростковых беременностей, потому что презерватив $50 там стоил.
Коллеги, я ни в коем случае не пытался напасть на теорию отсутствия контрацептивов. Я просто в данном случае пытался привести пример того, как, собственно, какую роль могут играть дети, в той же Африке, условно говоря, какой они играли в дореволюционной России, да. Ну, в общем-то, демографами эти темы, они достаточно давно уже и проштудированы, и обсуждены.
Ваши вопросы нашему гостю. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Добрый день, Егор.
Да, Егор.
А не кажется вам, что сейчас, учитывая, что мы живем в 21 веке, общество потребления, слишком родители много хотят сделать для своих детей. Вот я родился в Советском Союзе, у меня был один солдатик, одна машинка, наверное, на весь подъезд. А у меня у сына в это же время был мешок картофельный, игрушек, 100 машинок. Если просто сейчас убрать, то детям нужно всего по минимуму. В принципе, можно и больше детей рожать. Спасибо.
Да детям просто родительская любовь, мне кажется, нужна в большей степени.
Я с вами согласен. В части того, это тоже, ну, уже, правда, не социологическая, а больше с психологической точки зрения изученная тема, что как раз родители этими игрушками пытаются расплатиться ребенком за отсутствие внимания со своей стороны. Да, и в этом...
Или компенсировать то, что у него было мало игрушек, и я хочу своему ребеночку дать самое лучшее, а потом сказать, я ж тебя ростила, в конце концов.
Я придерживаюсь теории, что человек достаточно эгоистичен, и в этом плане отсутствие игрушек в детстве он будет компенсировать скорее наличием своих взрослых игрушек в зрелом возрасте. Ну, не уверен, что для ребенка. Хотя, наверное, и такие случаи бывают. А классические наблюдения, да, действительно говорят, что, если так просто выражаться, что в условиях современного общества потребления у родителей появляются хорошие инструменты откупиться от ребенка и, собственно, таким образом компенсировать элементарное отсутствие внимания к нему.
7373-948 – это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Кирилл Сергеевич, вот как вы относитесь к тому, что основная причина сокращения рождаемости, ну, как в России, так и в других странах, кроется в уменьшении потребностей в детях, повысить которую, ну, не в состоянии даже значительное повышение условий жизни? Вы согласны вот с тем, что уровень благосостояния населения и уровень рождаемости связаны обратной зависимостью? То есть, как статистика свидетельствует, семьи с более высоким доходом, показатели рождаемости практически во всех возрастных группах ниже, чем в семьях с меньшим доходом. А для России все-таки может быть главная причина это в неуверенности в будущем.
Ну, мне очень понравился первый тезис радиослушателя относительно того, что... Да, я с вами полностью согласен относительно того, что с моей точки зрения фундамент и базис, от которого мы начинаем отсчитывать репродуктивное поведение, кроется именно в потребности детях. Но с точки зрения вот этой взаимосвязанности, да, мы статистически на ряде примеров наблюдаем эту обратную зависимость, но мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, что она связана не с тем, что просто что уровень жизни растет, а это опосредовано действительно тем, что современные взрослые, скажем так, в том обществе потребления, ну, при, скажем так, высоком уровне достатка, они могут обойтись без детей. Это тоже является очень значимым фактором. Но я бы здесь развил мысль таким образом, что если мы говорили, что раньше общество, ну и, собственно говоря, детей рожали, если проще там сказать, да, их рожали из страха, то сегодня в условиях современного общества мы должны говорить, что доминирующим мотивом уже должен стать не страх, а именно позитивная мотивация, когда мы говорим о том, что у людей должна быть потребность в детях. Да, а условия для того, чтобы реализовать сегодня, как мы понимаем, гораздо больше, чем в дореволюционной России.
Может быть, еще в чем тут дело? Женщины в той же самой дореволюционной России, да, работали, да, еще что-то и так далее. Но вот, как это сказать, как это по-немецки, кирхен, кюхен и там еще что-то. В общем, кухня, борщи и дети, все, домашний очаг, хранительница. Общество поменялось. Женщина хочет, девушка, получить хорошее образование, вкалывать на работе, встать на ноги, и ранние браки те же самые, и идея «давай после школы 18 лет уже замуж, любовь, все дела», это уже не работает. Мы делаем поправку на вот некую эмансипацию женщины и желание женщины встроиться в экономику полноправным членом действительно вот этого экономического общества.
Ну, во-первых, я с вами, конечно, соглашусь. Действительно, это совершенно отчетливо видится там, ну, по результатам там любых и не только наших исследований. Действительно, эмансипация серьезно подобрала эту историю. Но я бы здесь, кстати говоря, не забыл и о карьерных стратегиях мужчин. Да, причем мы всегда понимаем, что процесс, ну, в классическом, скажем так, варианте, да, решение о принятии, о рождении ребенка в, при классической ситуации, да, это до определенной степени с теми или иными там дисбалансами, но это продукт согласия двух сторон, да, и в этой связи мы сегодня говорим о таком факторе, как ускоряющееся социальное время. Ускоряющееся социальное время говорит нам о том, что мы попадаем в условия жесткой конкуренции, да, все процессы, которые сегодня вокруг нас происходят, они начинают протекать быстрее, быстрее, быстрее. То есть, по сути дела, мы каждый день себя начинаем чувствовать в гонке, в которой уже завтра мы можем оказаться проигравшими. И в эту, во-первых, в эту гонку были вовлечены женщины, что, безусловно, сразу поставило крест на их домашней, скажем так, активности. И в этой же гонке, это тоже не надо забывать, находятся мужчины. Да, понятно, что с точки зрения...
Мужчинам неприятно, что женщины встроились в эту гонку, потому что был мир понятный. Я пошел на работу, ты рожаешь детей. Вот Владимир Потап говорит, ребенку 4 месяца, жена воет, хочет на работу, очень не хочет дома сидеть. Это не дома сидеть, это тоже работа, в конце концов. А мужчина воспринимает, я пошел на работу, а ты сиди дома, в конце концов. И когда женщина встраивается вот в эту систему, рожая детей, безусловно, но, дорогой, я тоже хочу, действительно, там, карьеру, деньги, самостоятельность и так далее. Пожалуйста, помогай, тоже разделяй все заботы о ребеночке.
Не могу не согласиться. Да, тут я не являюсь сторонником вот этой точки зрения, что работа дома – это не работа. В конце концов, как говорит моя жена, можно всегда поменяться и проверить.
И в декрет пойти, да.
Да, вот. Но это имеет место быть, действительно. Хотя у меня сейчас вот, к сожалению, данных под рукой нет, не буду сказать, но надо понимать, что у нас с точки зрения социального потенциала, когда мы в той или иной степени касаемся вопросов женского лидерства в современном обществе, мы говорим о том, что не только мужчины не готовы принимать женщину как равноправного делового партнера, честно признаемся, эти стереотипы у нас в обществе присутствуют. Но и с точки зрения самого социального потенциала среди женщин, вот, к сожалению, цифру не припомню, но, поверьте мне, ситуация не так оптимистично обстоит, что все женщины рвутся сделать карьеру. Да, то есть, но ну, если конечно, сами женщины не рвутся сделать эту карьеру, но ожидать того, что... А их еще при этом и мужчины не принимают. То есть, вы понимаете, что вот эти два...
Женщина избирательное право 100 лет назад только получила, и право учиться.
Вот
что
эти,
вы?
Вот эти две замечательные тенденции, конечно, говорят нам о том, что в том числе и женское лидерство в России, ну, скажем так, сложно сравнивать с теми же европейскими стандартами.
Но это к вопросу, конечно, наверное, это на 10-20 лет вперед, да, когда мышление... Это как это, смена поколений должна произойти?
Фактически, конечно, это смена поколений.
7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Я бы очень хотел поинтересоваться вашим мнением в отношении идеи адресности субсидий. Что я имею в виду? У нас есть как бы квалифицированные родители. Это те, кто приближается к среднему классу, не собирает субсидии на детей, а именно стремится развить и свою семью, и детей. И они сталкиваются с совершенно очевидными проблемами, потому что я один из них. Вот, допустим, у меня двое детей. Я бы с удовольствием, может быть, задумался бы о третьем. Но это означает, что я должен иметь совершенно другую машину. Я не посажу троих детей, вот даже в обычный джип. Мне нужна уже семиместная какая-то история. Во-вторых, у меня сразу дорожает отдых, перелет. У меня дорожает очень многие вещи. В том числе мне надо просто больше квартир, у меня там больше комнат.
Понятно.
Вот если бы я понимал, если бы я понимал, что, допустим, государство мне адресно будет помогать, вот, допустим, я беру семиместную машину, я получаю снижение поставки кредита. Покупаю более большую квартиру, получаю снижение. Более того, если я бенефициар компании и иду за кредитом коммерческим, и там меня вскрывают как бенефициара, я демонстрирую, что я, ну, многодетный, мне, может быть, даже снижают ставку, потому что я более стабильный.
Спасибо большое. Это к вопросу, наверное, социальной ответственности бизнеса все-таки, а не государства, нет?
И это во многом, если я правильно услышал звонившего, вопрос об адресности мер, адресности мер поддержки, которые применяются. Ну, как мы с вами понимаем, в чем сложность адресных мер поддержки? В том, что этих случаев уникальных, да, фактически каждый случай уникален. Когда мы говорим о материнском капитале, это, по сути дела, комплексные меры поддержки. Само проектирование адресных мер поддержки – это очень непростое, скрупулезное, и даже не только с точки зрения изучения, но и с точки зрения дальнейшего планирования, законодательного обеспечения этих мер. Но не все так плохо с точки зрения света в конце туннеля. Вот сейчас запустились в реализацию национальные проекты. Среди них в том числе есть проект «Демография». И я здесь отчасти, наверное, раскрою секрет Полишинеля. Сейчас серьезным образом, в том числе и мы стараемся активно участвовать в этом процессе, разрабатывается и прорабатывается концепция действительно усиления в рамках этого проекта «Демография», в том числе усиления мер именно адресной поддержки. Потому что действительно общее понимание, как мы видим, комплексные меры, в том числе и материнский капитал. Почему мы начинаем думать о том, что нам необходимо вводить адресные меры поддержки? Потому что любая мера, действуя, ну, на периоде, она начинает функционировать по закону убывающей отдачи. Когда материнский капитал вводили, это была информационная сенсация, да, это демографическая революция. Но мы понимаем, что люди постепенно-постепенно привыкают, адаптируются там к тем или иным мерам, они начинают естественным образом терять свою эффективность. Поэтому сегодня, просто еще раз, чтобы радиослушатель услышал этот ответ, да, сегодня действительно ведется серьезная работа для того, чтобы от комплекс мер уйти на более мелкий уровень этой адресности. Я не знаю, удастся ли в ходе этой работы появится ли прямо вот такая уникальная адресная мера под случай, с которым звонил радиослушатель, но он, кстати говоря, вот в своем вопросе озвучил несколько очень небезынтересных идей. Вот, хочется верить, что отдельная адресная мера найдет непосредственно его, но, тем не менее, такая работа сегодня вот в рамках национальных проектов достаточно активно проводится.
812-й говорит, это уже выбор каждого, личное благосостояние или многодетность, но, кстати, благосостояние не всегда равно, как это, то, что детей мало, потому что очень много богатых людей, у которых там по 6-8 детей бывает тогда, я не говорю даже про всяких арабских шейхов. Но там, правда, и жен больше, это вот тоже нужно учитывать. А государству, с вашей точки зрения, Кирилл Сергеевич, понятно, зачем государству больше, чтобы женщин больше рожали?
Вы знаете, вот в этом вопросе сегодня ведется некоторая дискуссия. С чем она связана? Когда мы говорим о том, что у нас действительно активным образом развиваются процессы роботизации, мы начинаем задаваться вопросом, правда, а зачем нам такая численность? Ну, ведь мы можем больше роботов сделать, они будут спокойненько работать. Тогда нет, тут в этом плане есть, скажем так, если обращаться к футурологии, там очень много интересных дискуссий, которые...
Ой, ну мы сейчас с вами сериал «Чёрное зеркало» вспомним вот в это.
Я его не полностью смотрел. Вот. Но, тем не менее, действительно, мы говорим о том, что возникает вопрос... Зачем государству такое количество людей? Но здесь важно понимать, что все-таки мне бы хотелось верить, что общество получит такой вектор развития, что роботизация, она будет не численность людей сокращать, а высвобождать их от рутинных функций, которые будут позволять действительно находить новые интеллектуальные применения.
Творческий потенциал раскрывать.
Да, раскрывать творческий потенциал общества, потому что, как мы знаем, пока искусственному интеллекту, слава богу, не удалось научиться иронии, не удалось научиться смеяться. Конечно, все-таки хочется верить в позитивный финал.
Поэтому у нас тут живой ведущий, живой умный парень Кирилл Родин, директор ВЦИОМа по работе с органами государственной власти, живой новостник и живой звукорежиссер. Поэтому роботы сюда еще не пришли.
И не пускайте.
Чем вас всех и поздравляю. Спасибо, Кирилл Сергеевич, что пришли. Приходите еще.
Вам спасибо. Всего доброго.